אנחנו קוראים בחוברת זוהר לעם בעמוד 45,
חוברת
זוהר לעם, פרשת נוח. ניתן להוריד את החוברת באתר קבלה לעם. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il. שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד תישאלנה במהלך השיעור. חוברת זוהר לעם, פרשת נוח, עמוד 45,
עוד 45. Наверное, снова надо напомнить, перед тем, как мы читаем Зор, мы должны понять, зачем мы читаем его. Мы его читаем, чтобы объединиться вместе сердцем и душой. Наши желания, которые называются сердца, чтобы они были как одно, направлены на цель нашего творения, для чего мы и существуем, по замыслу творения, а не потому, что мы можем думать в наших путанных мыслях. И мы должны объединяться в нашем объединении. И это весь Израиль называется Хаверим. Друзья, они стремятся раскрыть Творца, прямо к Творцу, Яшар Кель. И они стремятся к этому объединению. И в нашем объединении мы раскроем то, о чем говорит Зоар. Насколько нам удастся объединиться между нами, там, в этом объединении, мы поймем, что здесь написано. Поэтому намерения должны быть об объединении.
И тем, что
мы читаем, мы сможем объединиться, и тем, что мы объединяемся, мы сможем понять то, что читаем. 273 пункт. Камень этот, который я поставил памятником, и камень этот, который я поставил памятником, будет домом Творца, Бейт Элоким. Камень — это краеугольный камень, от него берет свое начало мир, и на нем выстроен храм. Бейт
Амикдаш,
и памятник, и Бейт Элоким, дом Творца, и краеугольный камень, и храм Бейт Амикдаш, о котором будет говорить. Все это
—
свойства внутри человека.
Мы должны стараться
определить их в нас, выяснить все то, о чем мы говорим
словами,
вроде бы нашего мира,
когда
говорим о каких-то предметах, действиях, которые мы видим здесь, в нашем мире. Это не более чем наши свойства, и наш мир — это мир воображаемый. Это нам вот так кажется в нашей фотографической картине, но то, что действительно существует, это только силы, свойства. И вот они формируют нам картину мира, и мы должны внешнюю, через эту внешнюю картину проникнуть в отношения между силами внутренними. 274. Краеугольный камень существовал до сотворения мира, и от него берет свое начало мир. Основное наше свойство. Но ведь сказано Яковом, камень этот, который я поставил памятником, это означает, что Яков поставил его памятником сейчас, а до сих пор не был установлен. Сказано так. Яков — это средняя линия, и он упорядочил все эти свойства вместе, и из них уже начало распространяться то, что называется мир исправления. Сказано, и взял камень, который положил в изголовье. Но ведь краеугольный камень установлен еще до сотворения мира. А кроме того, ведь Яков был в Бейт-Эль, в доме Творца, а краеугольный камень был в Иерусалиме, так как он стоит в месте храма, а этот в Иерусалиме. Мы изучали наши свойства, которые мы получаем. Мы их получаем от распространения сферот, основных, 10 основных сферот, Юд-Кей, Вав-Кей, основных. А то, что нисходит сверху, мы потом начинаем получать это, работать с ними снизу. Со стороны Творца, со стороны Бины, мы раскрываем свойства в нас, мы начинаем работать с этими свойствами, приводить их в порядок и реагировать в ответ нашему корню, Творцу. Поэтому здесь говорится и со стороны Высшего, как это нисходит к нам свойство, и то, как мы их обрабатываем, и с их помощью поднимаем себя к Высшему. 275 написано: «Готовься к встрече Творца своего Израиль», и сказано: «Внимай и слушай, Израиль, ибо слова Торы нуждаются в намерении и должны утвердиться в теле и в желании как одно». Теперь, когда ты сосредоточен в намерении, скажи слова свои и соединимся вместе, ибо слова Торы требуют исправления тела и исправления сердца. Исправление тела – желание, а исправление сердца – то, что все эти желания должны иметь намерение ради отдачи. «Если бы не это, лежал бы я в своей кровати, погруженный в помыслы сердца своего». То есть, если бы не то, что мы должны собрать все желания, чтобы они были под единым намерением, желания разные в сердце, но под единым намерением, то человек рассыпается на множество направлений и не может определить свое продвижение. Это называется «в своей кровати» или «в смерти», «мета». Однако, даже если один сидит и занимается Торой, Шхина соединяется с ним. А если Шхина здесь, буду ли я лежать в своей кровати? Более того, слова Торы нуждаются в ясности, а у того, кто лежит в своей кровати, нет ясного разума. Говорится о внутреннем мире человека, о внутренних состояниях, не о кровати, не о том, что он стоит или сидит или лежит. Это внутреннее состояние. Лежать называется как смерть. Сидя – это малое состояние. Все говорится о величине намерения, которое может привести, включить на все желания в сердце. 277. Кроме того, какой бы человек ни встал, чтобы заниматься Торой с полуночи и далее, когда пробуждается из тьмы, из недостатка сил, когда не знает, где он находится, это с нами происходит каждый миг в жизни. Это может произойти, неважно, ночью или днем, по солнцу и луне, по солнечному календарю. А полночью называется из глубины тьмы, бессилия. Когда человек не знает, где он, что он, для чего он вообще существует, из этого именно он, когда встает заняться Торой, получить свет в свою жизнь. И вот когда пробуждается северный ветер, Творец входит тогда, чтобы забавляться с праведниками в райском саду, и он со всеми праведниками, что в саду, и все слушают эти слова, исходящие из уст его, может собрать человек все свои силы. Это называется праведники в райском саду. Он не знает. Никто из нас не знает, что такое райский сад, праведники. Все это мы выстраиваем, эти понятия внутри, в нас. Это не то, чтобы приходят к человеку и куда-то его приглашают, как в нашем мире. Есть определенные места, и там это находится. В духовном ничего не находится. В духовном, пока человек не выстроит из желаний, свойств, намерений своих, такие места. Местом называется желание. Это место получает свойства райского сада, Бейт-Мигдаша, храма, особые силы, места, картины определенные. Этого не существует. Если человек в полночь встает и способен начать выстраивать для себя вот такие внутренние понятия внутри своих запутанных желаний, которые называются полночь, это уже правильное усилие. тогда, а если Творец и все праведники наслаждаются, слушая слова Торы в этот час, он попадает в такое состояние, что слова Торы, то есть силы, которые он сплотил, ими он строит эти свойства, пробуждает в себе эти свойства, и они, их, вот эти он называет праведники, вот это свойство он называет Творец, вот эти свойства он называет Бейт-Амикдаш, храм, там он просит о цели своего создания. «Разве буду я лежать в своей кровати?» 278. Как такое может быть? Краеугольный камень существовал до сотворения мира, и от него берет свое начало мир. А Яков вроде бы только теперь установил его. Но ведь так и написано. И взял камень, который положил в изголовье, в самом начале на иврите. Если человек берет то, что вроде бы уже было прежде, эти понятия, или он сам должен их выстроить с нуля, из его рассыпанных сил, которые находятся в нем, или мы раскрываем картину, которая уже есть, картину, которую мы постепенно раскрываем, как и выступающую из тумана, из дымки такой, и раскрывается все больше и больше в соответствии с нашими усилиями, и эта картина имеется. Или я ее выстраиваю, компоную из самых разных сил моего понимания, моих свойств, которые совершенно полностью не готовы к этому, и я строю из них, из этих вещей, вот эти картины. Или это идет изначально готовым, и я только должен приложить усилия, сконцентрировать свое зрение и раскрыть это, или я выстраиваю это. Или же и то, и другое происходит вместе, или же это одно и то же. 279. Яков был в Бейт-Эле, в доме Творца, а камень этот был в Иерусалиме. Но Яков собрал под собой всю землю Израиля, и этот камень был под ним, хотя сам он находился в Бейт-Эле, в доме Творца. Но ведь сказано, что он поставил камень этот, который я поставил памятником. Это означает, что установил его сейчас. Как же тогда был краеугольный камень установлен до мира? 280. «Я в справедливости буду созерцать лик твой». Мир — это все то, что человек представляет внутри себя. Говорят, человек — это маленький мир. То, что мне представляется, это и есть мир. Нету мира. Мир — это некая ограниченная картина, которую человек способен скомпоновать из всех своих свойств, пониманий, внутренних своих сил. То, что формируется внутри моего общего желания, вот только это желание получать, желание наслаждаться, и называется мир. А кроме этого нет мира, как, скажем, наша Вселенная и весь наш мир, в котором мы существуем и представляем себе. Каждый представляет себе его внутри своих желаний, а вне наших желаний эта картина не существует. Так и здесь. Перечитываем. Сказано, этот камень, который я поставил памятником, как же этот краеугольный камень был установлен до мира? 280. Я в справедливости буду созерцать лик твой. Царь Давид, его приязнь и преданность заключались в этом камне, в Малхут, которое называется краеугольным камнем и называется справедливостью. И о ней сказал он: камень, который презрели строители, стал краеугольным, главой угла буквально. И когда захотел взглянуть на образ славы господина своего, взял сначала этот камень в свои руки, а затем вошел. То есть с каким принципом, с какой основной мыслью человек строит свое отношение к жизни, что перед ним, что он берет как основу свой краеугольный камень. Должен ли он раскрыть его свыше, из Бейт-Эль, из дома Творца, из Циона, из Иерусалима, с какого места это берут все эти понятия внутренние наши? Бина, объединение бины с Малхут, Есод, Есод в Малхут, Малхут в Есоде. Здесь очень много понятий. Средняя линия — это Яаков, это не Авраам и не Ицхак. А где мы берем правильный Есод, правильную основу, вокруг которой мы потом и растем? Но это нам представляет некий Есод, основу, центр, с которого я не сдвигаюсь. Реш Пей Алиф 281. Поскольку каждый, кто хочет показаться перед своим владыкой, входит только с этим камнем, как сказано, с этим войдет Арон в святилище, этим называется Малхут. И Давид славит себя и говорит: «Я в справедливости, то есть с Малхут, буду созерцать лик твой». И всем занятием Давида было показать в свое время камень как должно, по направлению вверх. Светомохин де хохма называются глаза, а также зрение. И эти светомохин не светят ни на одной ступени после хохмы Ариханпина, которая была замкнута, кроме как Малхут, которая одна является нуквой Зарампина, и она называется краеугольный камень, и светомохин, представляющий зрение, находится лишь в ней.
Решпейбет, 282 пункт. Пока что у нас есть вопросы, пожалуйста. Да. По прошлым пунктам у нас есть вопросы. Зор из Чикаго спрашивает, как может быть, что это произойдет с одним человеком. Мы никогда не говорим про одного человека. Такого не может быть в Зоаре. То, что Тора обращается к внутренней части человека, и мы говорим о внутренней части каждого, это то, что каждый внутри себя раскрывает, что он объединен со всеми, и нет никакого разъединения. Мы хотим раскрыть верное наше состояние, а не то, чтобы нам казалось бы. Потому что каждый, кто отрицает, отрицает вследствие своего ущерба. И кажется, что вроде я нахожусь в разбиении, есть еще много людей, все мы разные и разрозненные. Нет. Я хочу раскрыть правду. Ничего не изменяется. Изменяется только мое намерение, мой взгляд, моя фокусация, фокус на реальность. Я вижу сейчас раздавленную реальность, в которой нет ни Творца, ни Творения, ничего. Я дохожу до состояния, когда все находится в абсолютном разрушении в моих глазах. И тогда я начинаю собирать для себя заново ценности, их порядок, их важность. Я придаю той картине, которую я выстраиваю изнутри, определенные ощущения, категории. Это я, это краеугольный камень, это Исраэль, это неживой растительный животный уровень, различные свойства, получения, отдачи, линии. Весь мир, по сути. Я начинаю его выстраивать, упорядочивать. И то, что мне помогает упорядочить эти вещи, это 10 первичных сферот, которые устроены, разложены по трем линиям, по своим категориям. И это создает некий внутренний образ, но образ сил, образ соотношение сил и свойств, а не то, чтобы я видел какие-то персонажи, а именно свойства. И в тех свойствах, которые я вижу, они становятся более сосредоточенными, соединенными между собой, или же меньше, или клипот, которые, наоборот, давят, чтобы разорвать связь между собой. Силы пруда, силы разъединяющие. Что это такое? Это свойства, которые не относятся друг к дружке и не соединены в одном месте, которые я должен сам объединить в одно место. И когда я работаю на объединение этих сил, желаний, мыслей, людей. Людей — это, опять-таки, в Торе, это свойства, которые желают стать людьми, то есть Адам, уподобленными Творцу. Совершенно не наши биологические тела, каковыми они нам кажутся в нашем мире. Все эти вещи переводятся в свойства. И человек, который внутри себя желает правильно выправить эту картину, для него все эти создания, творения, это частицы Малхут, которые называются Кнесет Исраэль, собрание Исраэль, то есть Кнесет собирает все души, которые желают прийти Яшарки Эль, прямо к Творцу. Когда все эти души собираются в Малхут, и Малхут в своем желании и устремлении к Творцу желает прийти к свойству Бина, Бина, что равно Элоким, Творец. И таким образом я представляю себе эти вещи. Теперь я не перекладываю эту картинку на мир. Как я себе это представлю, таковым это и будет. Я могу сейчас представить себе мир бесконечности, когда все уже объединены в единое целое. И когда я изнутри себя к этому прихожу, это называется тем, что я прихожу к Эйн-Сов, к бесконечности, или к определенным станциям на пути к этому. И это никак не зависит от пяти органов моих земных чувств, и от того, как я на данный момент вижу мир. Я должен пока что видеть и воспринимать реальность свою таким образом, через свои чувства, которые кажутся мне земными, материальными, поскольку пока что не все находящееся в мире моем находится в едином свойстве. То есть в полноценном и окончательном исправлении. Мы еще увидим тут несколько пластов, когда я могу прийти ко всем исправлениям, когда я могу самостоятельно имеется в виду в своем внутреннем сосредоточении, настолько, насколько я сосредотачиваю, собираю все те свойства, которые кажутся мне чуждыми, в единую силу, что является моей внутренней картиной, насколько эту внутреннюю картину я могу сопоставить, соединить с внешней картинкой, которая мне кажется, видится через пять моих органов чувств, которые только мне кажутся физическими, которые я вижу просто на нижайшем пласте желания получать. Все, по сути, желание получать, но есть такой пласт, в котором я чувствую этот мир, этот космос, только вас. И это то, что никогда не изменяется. Не изменяется. Я могу войти глубже, я могу начинать представлять внутри все миры, все внутри вместе. И вместе с этим эта картина просто продолжает существовать таковой, какой она есть сейчас и будет существовать дальше до тех пор, пока я не приду к окончательному исправлению. И тоже это свойство это, и тогда тоже для него остаются определенные исправления, которые называются клаль, общие, то есть общее исправление, общее окончательное исправление. И только тогда я пойму, что это все-таки за картина этого нашего мира, и почему она оторвана от моего внутреннего исправления. Но я обязан жить и чувствовать таким образом две эти части, два этих мира. И каббалист, который находится в своем ощущении на определенных духовных ступенях, он живет в этом мире и обязан существовать в нем, во всех этих вещах, то есть на нижайшем пласте своего желания получать, в котором он чувствует каждого так же, как И каждый из нас, который вообще в мире, который вообще не относится пока к духовному постижению. Есть такие вещи, которые мы еще пока не способны точно переварить, воспринять, потому что мы не находимся в обоих мирах твердо. И когда придем, то увидим, как это все принимает свой смысл. Но как только мы будем чуть больше думать об этом, мы увидим, как это все устраивается, и то, что у нас внутри, там нет места, там нет картины, это только внутри желания, это все внутри желания. Нет нашей жизни, нет ощущения существования и действительности. Улам шана нефеш, существование, это все внутри желания. Кроме желания ничего не существует. Так вот, в желании есть части, которые не изменяются, они являются постоянными, таковыми, как мы их ощущаем сейчас в нашем мире. Есть части, которые мы можем изменить, придать им некую трансформацию относительно определенных вещей, связанных с отдачей, ценностей отдачи. И те части, которые мы можем изменить, и ценности эти, это те самые желания, которые относятся сейчас к исправлению. И все это соответствует нашему исправлению. И, соответственно, этому они становятся духовными частями, объектами. И в них мы ощущаем силы. И когда мы их называем, именами, теми же именами, которые мы пользуемся в нашем неизменяющемся желании, то есть этом мире, который мы сейчас видим, то есть на снижающего пласта нашего желания получать земного, мы берем эти имена, взятые из желания получать, кроме которого ничего не существует, мы этими именами называем более высокие понятия. И так это происходит, соответственно, восприятие реальности, языку ветвей, корней и так далее. Да. Рав, где находится Бейт-Эль, где Иерушалаим, и в чем различие между ними, этих понятий. Но мы это будем изучать, мы обо всем этим говорим, об этих понятиях внутри желания. Мальхут Дацилут, Мальхут называется картиной Творца, то есть в ней находятся все эти понятия. И даже будем мы говорить из Раэнпина Целути, Бини Ариханпини, еще различных понятиях, всегда мы будем говорить, исходя из Мальхут. Нешамот, души поступают из Мальхут Дацилут, из миров Бия. И Мальхут Дацилут, она собирает все души, поэтому называется Конесет Исраэль, собрание душ Исраэль, и те понятия, которые в ней, называются Еру, Шалаем, Ир-А, Шлема, полноценный трепет. Бейт-Эль, дом Творца буквально, то есть Бина, которая находится в Мальхут, Есод, от Мальхут, кто называется также Цадик, праведник Йосеф, Яаков, когда Мальхут соединяется с Тиферет, от Хазе и ниже, Исраэль, которая соединяется в Хазе и выше. То есть все эти понятия, если ты спрашиваешь, где они, все они находятся в Мальхут мира Ацилут, и вообще в Мальхут, то есть в том месте, где мы объединяемся, место нашего единения. Что значит наше единение? Не создано ничего, кроме желания. Все эти желания кажутся нам разрозненными, и в той мере, в которой мы их можем больше и больше соединить, мы больше и больше можем понять, представить себе, что такое творение, мироздание. Что сотворил Творец? Сотворил единое желание, и тогда, соответственно, этим внутренним понятием внутри желания, этим внутренним категориям, мы начнем видеть внутри него, внутри этого желания, весь мир. И все те имена, которые мы себе представляем и слышим, они станут свойствами внутри этого желания, внутри Мальхут Ацилут. Больше тут нечего делать. Мы говорим все время только об одном, Хотя существует как будто очень широкая картина, но она всегда собирается, как бы это правильно сказать, чем больше мы будем читать Зоар, даже без разъяснений и добавок, Зоар сам по себе воздействует на человека. Мы увидим, что мы говорим в общем о точке контакта между силой получающей, силой отдающей, силой получающей. Это я, сила отдающая — это Творец, где собираются все желания, все ощущения, категории, все эти имена, все собирается в одно, когда я, по сути, выясняю, в какой форме связи, в какой мере и каким образом я могу быть связан с высшей силой. Когда я сам по себе являюсь общностью этих желаний, этих творений, я их приобретаю, я их собираю, в той мере, в которой я нахожусь с ними вместе, я привожу себя к единству с Творцом. И вот, по сути, об этом, этой точке контакта мы говорим. Эта точка контакта, она не одна, потому что мы раскиданы по множеству желаний. Это и называется разбиением. То есть кухот де пруда, силы разбиения. И настолько, насколько я готов, несмотря на это разъединение, собрать все эти силы воедино и понять, что это пруда, это разъединение находится внутри меня, это моя испорченность. Настолько, насколько я пытаюсь собрать их вместе, построить из этого единое, как един человек с единым сердцем, в любви товарищей, из любви к ближнему, переходя к любви к Творцу, когда я перехожу из этого бурного воображения разрозненного, привожу, достигаю единой картины, и тогда прихожу к зивугу, контакту, соитию с Творцом. Поэтому все эти имена, Бейтель, Иерушалаим, они находятся только в единой этой точке объединения, точке контакта. Эта картина довольно быстро, она уляжется у нас. И мы увидим, что вся речь идет только об этом. 10 сферот, как мы говорим, есть 9 сферот сверху вниз. Различные представления, проявления дающей силы. И мы точка Малхут. Не совсем Малхут, а Есод, основа. Точка между 9 и 1 сферот. Там, где мы объединяемся, настолько, насколько мы способны уподобиться 9 первым сферот. Называется 9 сферот прямого света и 9 сферот обратного света. То, что мы изучаем, Малхут, это все кли. 9 сферот — это свет, поступающий в кли. Настолько, насколько она способна объединить себя, то есть уподобить себя этому свету, тому же свойству силы отдачи. Что это значит? Когда она получит от Творца эту меру отдачи и захочет, пожелает также стать дающей, тогда получится, что нижний становится подобным высшему, и в этой мере между ними происходит контакт, объединение, которое происходит за счет ака, соударения, потому что в Малхут ее желание обратно. То есть притяжение, получение. И над ним она преодолевает это и уподобляется 9-1. Все эти вещи, в общем, они сосредотачиваются в одну очень такую скомпрессированную тему. Компрессированную. Да. И даже если есть слова, которые мы не знаем, и понятия, которые не очень понимаем, это не важно. Каждый понимает, о чем идет речь. Речь идет об этом месте контакта, связи. Как ты приходишь к хозяину, у тебя есть его угощение, ты находишься в его дворце, но в общем, о чем идет речь? О точке моего контакта с ним. Как я с ним лажу? Может быть, тут что-то такое, неважно что, но главное, где я и он касаемся друг друга и при каком условии. Вот об этой точке речь идет все время. Ну, пока что продолжим дальше.
282 пункт. Авраам установил утреннюю молитву, шахарит, соответствии с Хесед Зерампина, и возвестил в мире о сути владыки своего, и установил это время своими исправлениями как должно, исправив свойство хесед, свойство милосердия, властвующее утром, в том состоянии, которое называется утро, которое называется хесед, милосердие, которое называется Авраам, при каких условиях, которые называются хесед, бокер, Авраам, милосердие, утро, Авраам, я в каких условиях могу иметь связь с силой отдачи? Какая сила отдачи? Она находится передо мной, и ее тоже я представляю себе. Нету Творца вне творения. Боре Творец, Бо-Уре, приди и увидь. Я должен раскрыть его в себе, в той мере, в которой раскрываю эту силу из своих свойств, которые я выстраиваю его. Бо-Уре, приди и увидь. Я упорядочиваю все эти вещи таким образом, что это называется Творец, Авраам, Хесед, милосердие. И вот мое исправление, моя связь с этим свойством, которое называется Боре, Творец. Я хочу собрать в это все свои силы, все свои понятия, где я могу только выдать из себя, отсортировать их, какие, чтобы встали, присоединились к этому. Это называется утренняя молитва, Шахарит. И Авраам, вот эта сила, вот это условие, он позволяет мне вот так быть в этой мере контакта. Ицхак установил послеполуденную молитву Менха в соответствии с Гвора Зайрампин. Это уже другие свойства. В нем пробуждаются свойства Дин, ограничения суда. И он должен с ними противостоять, выстоять. Такие силы Дин, силы суда, солнце, закат солнца, день уходит, то есть силы становятся меньше, то есть его эгоизм нарастает и начинает гасить то, что я достиг прежде в пробуждении, в подъеме хесед, в подъеме милосердия утреннего. И тогда это иное исправление в нас. Может быть, потому что я не способен противостоять этим желаниям, а с другой стороны, я согласен, чтобы они пришли, и будет вечер, и будет утро, я потом смогу их исправить. Но как пока я могу эти желания привести в порядок, чтобы они, когда они уже овладевают мной, и я должен приунизить себя, уменьшить, заморозить эти желания как-то. То есть есть связь, мера с моей связи между мной и целью, Творцом Элоким. Вот иная мера связи. Она называется молитва Ицхака. Гвора. Левая линия. И возвестил в мире, что есть Дин и есть Даян, есть суд и есть судья. В мире, то есть во всех моих желаниях. И есть судья, который может спасти мир и осудить мир. И исправил свойство Гвура, свойство преодоления. Реш Пей Гимель, 283. Яков установил вечернюю молитву, Арвит, в соответствии с Малхут, которая является нуквой Зайрампина. И поскольку установил эту молитву, которую Адам не установил ранее как должно, он восславил себя и сказал: «Вот этот камень, Малхут, которую я поставил памятником, так как исправил его, а до того времени никто другой не поставил его так, как Яаков». Яаков берет и левую линию, и правую линию, и Авраама, и Ицхака, и объединяет их вместе. То есть все свойства отдачи, которые я могу получить свыше, которые пробуждаются во мне, они не по моей природе, а пробуждаются во мне все эти силы. И все силы получения, которые в моей природе, они пробуждаются соответственно моей природе. И я могу объединить их вместе, и правое, и левое. Все это идет от Творца, как написано. Делает свет и сотворяет тьму. они оба идут от высшей силы. Я хочу раскрыть его, и я должен взять эти две силы, объединить их вместе правильным образом, и тем, что они противоположны в моих глазах, я не знаю, как это происходит, что из одного источника исходят две противоположные силы. Добро и зло, свет и тьма находятся в противостоянии, святость, клипа. Как все это может быть? В нашем мире мы видим свойства, действия, крайние, противоположные, хорошие вещи, отвратительные, ужасные вещи. Как все это можно увязать, что все это идет от Творца. Духовное — это раздвоение, отдаление гораздо большее. Если мы стараемся, это непросто. Мы должны выстроить внутреннюю систему, которая объединяет две эти противоположные силы вместе, чтобы они находились в мире, в согласии друг с другом. Согласие означает, что одно не может существовать без другого. Когда я внутри выстраиваю эту систему, когда я ее понимаю, я ее строю, я ее оправдываю, я начинаю понимать корень, я начинаю понимать, как это и откуда это идет, и что здесь происходит. Это вещь, которую мы не очень понимаем. Потом в духовном, пока мы не пройдем, пока не начнем выстраивать себя над махсомом, это все не улаживается. Не улаживается. Мы от крайности до крайности можем меняться то в одном, то в другом. Или вообще быть оторванными. Но быть объединенными в гармонии двух этих противоположных сил, это мы не можем. Это уже 10 сферот. Это уже структура моей души. Их я должен объединить вместе. И тем, что я внутри работаю над объединением их обоих и компоную, и тогда я выстраиваю здесь краеугольный камень, камень, который отвергли строители, он стал краеугольным. Есод, Малхут, краеугольный камень, Есод, Иерусалим, храм. Неважно, все эти понятия внутри, в этой точке, в точке контакта двух сил, идущих от Творца, тем, что я между ними выстраиваю систему, и они могут быть объединены вместе, хотя и противоположны, но между ними я выстраиваю систему. И хотя они противоположны, плюс и минус, но они работают в гармонии между собой. И тогда все то, что я строю внутри, это я, это моя душа, которая точно подобна Творцу. И тем, что я получаю плюс и минус от Него, Он един, разделяется относительно меня надвое. Я две этих силы объединяю внутри в себе в единую систему, и получается, что та система, которую я строю между двумя этими силами, плюсом и минусом, это именно Творец. Вот так я из твоих действий познаю тебя. Вот в этом вся наша работа. И тогда я этим выстраиваю человека во мне, подобного Творцу, доме подобного. Я в одном, в Малхут, в системе Малхут, я выстраиваю подобие Кетеру. Это наша работа. «284. И потому взял камень, который положил в изголовье, и поставил его памятником». Памятник означает, что в Малхут было падение, а он восстановил ее. «И возлили елей на его вершину, ибо от Якова зависит его исправление более, чем от всех обитателей мира. Ибо Яаков — это Меркава, носитель де Тиферет, муж ее. От него зависят исправления Малхут, являющиеся его нуквой». То есть у нас есть пример. Если мы хотим раскрыть, чем я должен быть, какой тип свойства человека, системы взаимоотношений, передо мной есть пример, только я его должен раскрыть. Это называется Тиферет. Его ищут. Не то, чтобы это существовало изначально. Как мы говорим, ничто не существует, а человек, который начинает представлять себе, искать его усилия, вот они проясняют ему вот этот пример свыше. Мы говорим, вроде бы эти души не зашли сверху вниз, и они существуют, а мы на готовых ступенях ищем снизу вверх. Эти ступени не готовы, они вроде бы уже распределены отсюда и до Энсов, но все эти ступени находятся во мне, вот как в гении человека. Там в спиральке такой внутренней у тебя есть вся цепочка твоей жизни отныне и до завершения всего развития. Вот так и у нас. Это существует в потенциале. Но когда человек начинает искать, ты пробуждаешь эти решимот, как говорится, по цепочке, и реализуешь их. И мы строим вот эту картину будущую нашим поиском. В потенциале она в нас существует, но практически я сам должен прояснить ее, выяснить, искать, как ребенок. Вроде бы все готово ребенку, уготовлено маленькому ребенку, но мы именно ему даем такие вещи, чтобы он их привел в порядок, собрал их, скомпоновал, починил вроде бы их. Все вот это, весь рост человека в том, что он исправляет, даже разбивает, ломает и чинит, знает левую линию разбиения, правая линия объединения, и вот так он растет. И хотя все это уготовано ему свыше, так и у нас, все уготовано, но уготовано в потенциале, а мы должны из потенциала вывести на практику, в реализацию нашими усилиями. Поэтому все эти вещи, Тиферет, Зерампин, все эти силы, которые сверху вниз как бы распределены вот так, по цепочке, в духовной лестнице, все это находится в нас. Вне нас нету ничего. Ты можешь представлять только желание, а из желания у тебя есть решимот. Вот это то, что происходит. Это то, что мы можем сказать, только и существует. А из этого желания, сила, которая его предваряет, это желание, как бы предваряет, мы не понимаем. Нет, там нет понятия времени. Свет, Творец, миры, подготовка, все это внутри желания. А внутри этого желания только пробудилась одна точка. Она является уникальной точкой, которая существует вне желания, и с ее помощью мы можем, отождествляясь с ней, из своего желания выстроить мир Эйнсов, мир бесконечности. Нету слов достаточно. Дальше текст. Реш Пейвав, 286. А Шломо сел на престол Давида, отца своего, и очень упрочилось его царство. Слава Шломо в том, что он установил краеугольный камень и поставил на него Кодеш Кодашим, святая святых. Он исправил Малхут и привлек к ней свята Мохин Дегар, трех первых сферот, которые являются Кодеш Кодашим. Это отдача, свет Хесед, Хасадим. И когда есть свечение Хохма в Хасадим, это называется Кодеш Кодашим, святая святых. То есть есть скрытый Хасадим и открытый Хасадим. Скрытый Хасадим — это Кодеш, святость, а свечение Хохма, которое могут получить из света Хасадим, в получении ради отдачи, это называется Кодеш Кодашим, святая святых. Мы уже понимаем, это не является неким местом на горе, там в Иерусалиме туда входят, это называется Кодеш Кодашим. Нет, это свойство в нас, где мы в наших свойствах достигаем такого уровня, где можем получить ради отдачи из света Хасадим, можем получить свечение Хохма. Вот это и называется святая святых, действительно, которая может быть в человеке. И вообще, вся Тора говорит только об этом.
Пункт Реш Пейзайн, 287. Сказано: «И увижу ее, чтобы вспомнить вечный союз, ибо страсть Творца всегда к Малхут, и кто не показывается в ней, не получает от нее света Мохин, представляющий зрение, мудрость, тот не входит пред своим владыкой. Раскрытие света хохма — это раскрытие Творца. Отдавать ради отдачи, чува мира, возврат от трепета — это все одно. То есть мы говорим о времени после Махсома, чува от ира, возврата трепета, отдача ради отдачи. И в этом свойстве бина мы проходим 40 лет по пустыне, обретаем свет хохма, свет хасадим полностью, и тогда получаем ради отдачи то, что называется входом в Исраэль, эрц, рацион, желание, и это желание Исраэль, яшаркель, прямо к Творцу. Этим желанием мы можем уже пользоваться ради отдачи. Это святость святости, как сказано, или раскрытие Творца. Об этом сказано, что Творец раскрывается только в земле Израиля. Израиль. Ну, об этом есть много таких высказываний. И поэтому выход из земли Израиля тоже называется изгнанием. Да? Ибо эти свята, Мохин, привлекаются только от нее. И потому сказано «увижу ее, чтобы вспомнить вечный союз», так как зрение лишь в ней, в свете хохма. То есть это так же, как изгнание и избавление. Различие только в одной букве «Алев», которая обозначает Творца. «Эрец» — это желание, когда я раскрываю свет хохма, в нем раскрываю получение ради отдачи. Это называется желанием Эрец Исраэль, желание прямо к Творцу Исраэль, которое уже прямо направлено на получение ради отдачи. В нем я раскрываю свет Творца, то есть раскрытие творения Творца творению. И если я не способен получать ради отдачи, раскрывать света хохма ради Творца, а отдаю ради отдачи, тогда это называется тем, что я пока еще нахожусь вне пределов земли Израиля, но уже как бы близко, скажем так. Мы так изучаем, что есть такие внешние круги. Что это за круги вокруг земли Израиля? Имеется в виду, что я подхожу к своему желанию и присовокупляю его, исправляю его поступенчато, постепенно. Сначала посредством сокращения, когда я ничего не желаю, потом в отдаче, когда я могу подниматься к нему, приближаться к нему, то есть отдавать ради отдачи, это называется нахождение в пустыне, пустыня Синай. Что это за пустыня Синай? Это то же самое желание, просто я его сейчас пока исправляю посредством отдачи ради отдачи. Потом могу войти в это желание уже как в землю Израиля, получая ради отдачи. Речь идет об одних и тех же желаниях, ничего тут не изменяется, только отношения они таковы, что и как будто я выхожу из Египта в том же желании, которое оно для меня уже не является ради получения, я готов сделать на него сокращение, это называется тем, что я прохожу Ямсуф, море Суф, я готов приподняться над этим эго в горе Синай, готов объединиться с другими, с остальными, и тогда я готов с этими другими, с этими желаниями, которые просто называются другими, подняться в связи между нами над ненавистью, над горой Синай, и потом я уже готов, то есть отдавать ради отдачи, и потом я готов уже получать ради отдачи, когда желание близкого будет более важное мне, чем мое. И поэтому мы видим пустыня, простите, Египет, потом пустыня Синай, потом земля Израиля. Все это происходит в одном желании. Только мое отношение к этому желанию и меняется. Вы видите, насколько географическая и даже историческая картина преображается во внутреннюю. И таким образом мы постепенно перейдем в это. И вдруг раскроем для себя, где мы были, о чем мы думали. Почему мы так путались? Тора нам, как казалось, говорит об истории и географии. Вам будет странным даже думать, что когда-то вы так считали и воспринимали это как какую-то сагу, там роман. Просто так вот и будет. Эта картина, что вся речь идет о желании и отношении человека относительно этого желания, и в этом существует вся жизнь, это будет для вас естественным. Ну, продолжим. Реш Пейхет, 288 пункт. Что значит «увижу ее»? Какое качество в ней имеется в виду? Возможно, свойство суда, что в ней вызывающее все света, мохин, тайной экрана категории хирик, или же ключ, что в ней, в котором принимается суть мохин. Зрение указывает на категорию тав, малхут, свойство суда в ней, подобно тому, как этот знак спас людей, у которых тав был виден на лбу, так как вызывает раскрытие светов мохин. Это самый нижний, это нельзя сказать, что маленький, это самый грубый, самый агрессивный пласт в нашем желании, называется тав, последняя буква в иврите. Написано, что через этот тав, Уамнан Саба, если бы мы могли получить через него свет хохма, мы бы не смогли из этого больше выйти, потому что это удовольствие, это наслаждение, больше, это очень сильное желание. Мы бы никогда не смогли выйти из этого в свойство отдачи, мы бы не смогли его сократить, это желание. И вот этот вот знак значимости, то есть буквы тав, это от слова эмет, истина. Когда мы работаем над этой буквой для того, чтобы в этом самом нижайшем, самом грубом пласту наших испорченных желаний, мы исправляем, сокращаем и работаем с ними. Поэтому эта буква, она как бы записана на лбу праведника. Если мы говорим систематически, когда мы потом это свяжем со свойствами и со сферот, нам не будет уже трудно. Стоит послушать. Мы изучаем, что цимцум, сокращение срабатывает уже в начале, в Рождари Ханпин, где производится это сокращение, когда есть кетер хохма, обидно вышло вовне, там нет зивугана, первое сокращение существует, только второе сокращение, и вот эта вот буква тав, которая записана на праведнике. Праведник — это тот, который хочет продвинуться, оправдать Творца, оправдать творение, несмотря на свое эгоистическое желание. Он видит, что он согласен с тем, что не могут получить свет свыше посредством притяжения снизу вверх, прямым образом, прямым светом. И поэтому уже изначально в Рош Мира Ацилут или во главе своей ступени Адам, он, человек, готов работать над этим, работать выше этого, простите, когда это будет восприниматься при отторжении. Это значит тем, что с буквой «тав» не работают, и она записана в «мецах», во лбу праведника. Сокращаются они, с ней не работают. А некоторые говорят, что зрение указывает на запись «решимо» святого знака, что на плоти их, во включении в венец Есода, представляющий ключ. И свята мохин, по сути, принимается в нем, поскольку он привлекает к нему сосуды мохин, относящиеся к има. То есть после того, как совершается сокращение на эту букву «тав», и не пользуется ей более, то, чем пользуется, называется не свет, не кожей, буквально, а басар, плоть, как мы пишем книгу Тора, не на коже, мы делим это на две части, клав и духтустус, то есть, когда эта кожа разделяется на две части, и внутренняя часть вот этой разрозненной половины, там мы только пишем, то есть только там мы можем сделать раскрытие света хохма. Книга, которую мы пишем, это раскрытие, раскрытие Творца в желании получать. Это называется написанием книги Торы, где мы можем раскрыть его не в самой коже, не в самом свете, в наших истинных желаниях, а когда мы делаем в них исправление, когда мы поднимаем это из кожи в плоть, как бы в более легкую категорию, когда мы поднимаем Малхут в Есот, и тогда вот в этом кли, находясь выше желания, мы можем раскрыть Творца таким образом. В Маратикун мы работаем со вторым сокращением, куда Малхут включается в Бину, и только в этом взаимовключении мы можем работать. И вот здесь он это говорит, что при соблюдении этого условия мы делаем из манула, из самой четвертой стадии мифтаха, раскрытие буквально, открытие. То есть более легкое желание, использование более легкого желания. 289 пункт. Разумеется, все заключено в словах «и увижу ее», и знак «тав», и то, что в ней, и венец. Но это радуга, видимая в мире тайной высшего, бины, стоит лишь в категории венца в ней, приравнивающего ее к бине, и получает света мохин и сосуды килим от нее. И когда выйдут сыновья Исраэль из изгнания, предстоит этой радуге украситься своими цветами, подобно невесте, украшающейся для своего мужа. Иными словами, три цвета — белый, красный и зеленый, представляющие света мохин в ней, будут очень светозарны. В Малхут три этих света Хесгура Тиферет светятся в Малхут уже в качестве трех объединенных линий. Это называется цветами радуги. То, что бина может светиться цветами хохма, которые в Малхут, которые способны воспринять это в соответствии себя с, соответственно, трем линиям. Настолько, насколько Малхут может сопоставить себя с Тиферет. Вы постепенно все это услышите. Зоар далеко не выходит за все эти понятия. Это три линии, это Хесед, Гура, Тиферет и Малхут. Во всех видах речь идет только об этом, только об одной точке. В Малхут, каким образом она связывается с девятью первыми Тиферет? Вот и все. Но все миры, и наш мир, являющийся самым мелким из них, мы увидим, насколько в каждом таком контакте это существует в тысячи других понятиях. 290 сказано: «Не жди эпохи Машиаха, пока не будет видна в мире эта радуга, украшающаяся светозарными цветами, и не засветит миру. И тогда жди Машиаха». То есть Малхут в человеке, в его общем желании, пока это не будет объединено в радуге, Хесед, Гвура, Тиферет, эти три цвета Зеранпина, пока это не будет сопоставлено, не сможет прийти Машиах в мир. То есть та сила, которая придет и объединит эту Малхут с девятью первыми. Зеранпин. 291 пункт. Откуда мы это знаем? Из того, что сказано: увижу ее, чтобы вспомнить вечный союз. А сейчас, во время изгнания, когда радуга видна в темных цветах, она видна лишь в память о том, Это называется изгнанием. Изгнание не называется тем, что мы полностью оторваны, как большинство мира, или даже весь мир, кроме, скажем, тех, которые изучают науку Каббала. Они вообще не понимают, где находится в изгнании. Это еще не называется даже изгнанием. Изгнанием называется состояние, когда есть малое какое-то свечение. Свечение из того состояния, которое называется избавление, когда я чувствую некую страсть, некое устремление. Когда я чувствую, что есть что-то, иначе из чего я изгнан, когда мне не достает чего? Денег, почести, какого-то приятного существования. Изгнание – это из-за дачи, из этого духовного состояния, состояния единства. Поэтому в духовном аспекте изгнание это является ступенью, когда я дохожу до изгнания, я дохожу до состояния связи, когда в этом состоянии ты чувствуешь, что тебе не достает связи.
И сейчас, чтобы не пришел потоп в мир, а сейчас, во время изгнания, когда радуга видна в темных цветах, она видна лишь память о том, что не придет потоп в мир. Однако, когда придет Машиах, она будет видна в светозарных цветах и украсится своими исправлениями, подобно. И тогда исполнятся слова, чтобы вспомнить вечный союз, и Творец вспомнит этот союз, который в изгнании восстановит его из праха. И мы говорим об этом, что мы подобны этому, мы уподобляем себя этому, мы восстанавливаем ту связь, которая называется память. Об этом сказано. И будут искать Господа Творца своего и Давида царя. Их слова «Давид царь» их намекает на Малхут. То есть на радугу. И сказано, и будут служить они Творцу своему и Давиду царю их, которого я им поставлю им, которого восстановлю из праха, как сказано, восстановлю павший шатер Давида. И потому было сказано тогда, увижу ее, чтобы вспомнить вечный союз, и восстановить ее из праха. То есть все зависит от подготовки. Если мы приготовим себя в устремлении, в желании, только это и может сделать Малхут, тогда приходит от Кешет, от радуги, от Хагата свыше свет Машеха, и это поднимает ее, восстанавливает. Это называется, мы восстанавливаем память. Напоминаем Творцу силе бины, что Он обязан с нами проделать исправление. Напомнить, имеется в виду, мы поднимем Хисарон, поднимем просьбу, не надо ему напоминать, поднимем просьбу, Хисарон, а Бина сможет действовать. То есть, с ее стороны, конечно, никакой задержки не будет. Реш Цадик Бет, 292. По этой причине упоминается в Торе избавление Израиля и память о Малхут, чтобы вспомнить вечный союз. Это указывает на избавление Израиля и исправление Малхут. И сказано о времени избавления. «Как клялся я, что воды Ноаха не пройдут более по земле, так поклялся я не гневаться на тебя и не упрекать тебя, как поклялся зрелищем радуги, что не принесет потоп в мир, что относится и к периоду изгнания». Так и во время избавления, когда засветится радуга ясными оттенками, сказал Творец, «Поклялся я не гневаться на тебя и не упрекать тебя, ибо тогда восстановится павший шатер Давида на вечные веки и исполнятся слова, чтобы вспомнить вечный союз». Человек уже готов работать по средней линии, не прорываться за него, за его ограничения, принимая хохма сверху вниз в хасадим. Это называется, он уже работает выше потопа, никогда это не вернется. Это он по своим внутренним исправлениям реализует это условие, что потоп не вернется, и выше потопа он выстраивает свой новый мир, свое исправленное отношение в трех линиях со светом. Вопросы? Да. Нифнавон. Ну, скажем, человек на краткий миг уловил этот контакт. Как он удерживает это? Он удерживается в этом при условии, что не боится. Пусть приходит, что придет. Он готов снова и снова выстраивать точку контакта над тем любым условием, которое будет. Если он боится, буквально, что это исчезнет, убежит, что прежде всего у него есть недостаток уверенности. Он не объединен с хаверим, с товарищами. Во-вторых, он не понимает его продвижение в свойстве отдачи, нарастающим, увеличивающимся, продвигающимся, развивающимся в нем, а не при условии, что я себя поддерживаю. И если я забочусь о будущем, это признак, что работает желание получать, а не желание отдать. Короче. Оскар из Венесуэлы. Когда мы на другом языке слушаем Зоар, это влияние такое же, хотя это не арамид. Неважно, это не влияет. Весь мир ему придется читать, и придется читать своими буквами, на своем языке, хотя будут такие части Зоар, где обсуждаются компоненты букв, составляющие их линии, точки в буквах, из которых составлена форма буквы. Тогда мы будем говорить о букве как о символе, знаке. Это нечто такое, что мы... Форма такая. Это не важно, иврит это или... Тебе важно, что эти значки говорят. Мы, в общем, говорим только о желаниях человека. А эти желания, у них нет национальности, языка, ничего такого. Это желание. Когда я тебе говорю сладкое, ты на любом языке, ты ощутишь сладость внутри. Соленое, ты ощущаешь, или лимон, я тебе говорю, на любом языке, ты немедленно чувствуешь его вкус. Мы говорим о чувствах, поэтому слова сами, которые в тебе вызывают чувства, сами слова не важны. То есть не в этом проблема при постижении духовности, совершенно не в этом. Да? Рав, вы говорили о работе в трех линиях. Как я понял, это работа, две противоположных силы скомпоновать, работа в средней линии из них, да. Вы говорите все время объединять. Виктор, а у меня есть внутренняя готовность. Мы после разбиения, а что же нам делать, кроме этого? Есть внутренняя потребность, мы вчера, Шимон и я, приехали из кампуса в Ашдоде, и я хочу присоединить все те тысячи точек, которые сейчас смотрят эту передачу. Они чувствуют точно как мы. Это не связано ни с временем, ни с чем. Мы буквально строим этот шатер Давида. Мы говорим с ними, и это как будто они учатся с нами 5000 лет вместе. Правильно. И так будет со всем миром. Зоар объединит. Есть в этой книге такая сила. Она написана группой, которая была как один человек с единым сердцем. Эта группа вызывала свет из единого источника, чтобы он объединил их. И они по всем 125 ступеням, как Бальсулям говорит, каждый товарищ в этой группе Раби Шимона представляет основное, центральное свойство. Если мы вот так объединяемся вокруг Зоар, конечно, это на нас повлияет, и мы себя ощутим как объединенными вместе. И из этого сможем также повлиять, будет у нас сила повлиять на мир, передать миру, человечеству, чтобы они поняли, что это книга спасения, и надеюсь, что так и будет. Это раз за разом, день за днем. Это требует времени. Мы не понимаем, насколько вот это чтение изменяет в нас свойства внутренние, наклонности, решимот, разбиение. Они все внутри начинают так изменяться. Мы не понимаем, что там происходит. Как человек, он ест, знает, что там внутри пищеварение, разложение элементов, их компоновка, и что из этого строится. Я, допустим, ем какую-то траву, а из нее во мне нарастает плоть, мясо. Какая связь между одним и другим? Мы ничего этого не знаем. Но растем. Вот так. Чуть-чуть терпения. Да? Как чтение Зор может повлиять на чувства человека? Я не знаю. Как-то влияет, как надо. Я не могу сказать. Нету для этого. Это психология пока. Мы читаем и пытаемся войти. Человек запутан и не может найти себя внутри. Просто должны выполнять. Написано не просто так. Приложил усилия и нашел. То есть тебе есть над чем прилагать усилия. Усилия прилагать внутри, не просто чтение или слушание, а внутри прилагать усилия, скомпоновать эту картину как можно более истину. И не важно, что каждый миг ты отвлекаешься, от тебя это исчезает и снова пропадает. Но вот эти усилия, ты каждый миг пытаешься выстроить свой внутренний мир правильно, так как описывает Зор, насколько ты понимаешь. Вот это усилие называется, приложил усилие, а потом уже нашел, это ты находишь то, что тебе на твоем пути потом встречается. Игаль Модин. А после Максома слова книги Зор будут более ясны? Еще ранее того. Еще ранее Максома. Вы почувствуете, насколько вы способны представлять эти слова быстрее. Каждый раз это тяжело, ты не живешь в этом, но тебе будет гораздо легче быстро войти в эту картину и выстроить ее, упорядочить ее и себя в ней определить. Сильвия, Гватемала. Как именно чтение Зор влияет на мое восприятие реальности? Она должна сформировать мое восприятие реальности, чтобы всю реальность я видел ее через внутреннее, что это мир, и это основное. Но в этом мире моем, который я представляю через мои 5 телесных органов чувств, которые представляются мне. Эти 5 органов чувств — это 5 сферот в желании самом низком, на неживом уровне, который не меняется. И впечатление в этом мире, я должен действовать, что вот дано врачу право лечить, действовать как в этом мире. На этом мы переходим к следующей части урока.